Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор. Сегодня не понедельник, но тем не менее мы его смотрим. Все, что мы знаем о телевидении, все, кто его смотрит, все, кто его делает, всем нам есть о чем поговорить. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Не говорю сегодня добрый день, поскольку не совсем он добрый, конечно, грустный. И телевидение тоже реагирует, разумеется, на день скорби. Сегодня нет развлекательных программ, и некоторые из вечерних программ и шоу будут посвящены трагедии на Волге. А мы вот в этом контексте сегодня и будем разговаривать, не в трагическом, конечно, но не забывая о том, что телевидение – это тоже отражение, и прежде всего отражение жизни, даже если оно развлекает. Развлекательная зрелищность телеэкрана, заменит ли она в будущем сезоне телевидение документальности? Как вот эти эмоции влияют на нас с вами, и как телевидение зарабатывает на них? О будущем телевидения традиционного и перспективах телевидения в интернете. И, конечно, о том, как оценивается один из самых спорных каналов нынешнего телевизионного ландшафта НТВ. Мы будем говорить с заместителем руководителя дирекции праймового вещания НТВ Сергеем Евдокимовым и вами. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Представлю вам Сергея, потому что люди, которые за кадром, они как-то меньше известны, хотя от них очень много на телевидении зависит. Их часто называют такими демиургами, людьми, которые смысл создают. Так вот, Сергей, выпускник философского факультета МГУ, кандидат наук. Какая у вас, кстати, тема-то диссертация была?
Политическую утопию в эпоху модерна и постмодерна.
Вот так вот. Вот просто есть, практически да. Работаете по теме, да, можно да, сказать.
Собираю материал.
Собираете для докторской уже. Да. Сергей один из инициаторов, авторов, создателей очень многих спорных программ минувшего пятилетия, я бы сказала, от русских сенсаций максимум до НТВшников центрального телевидения и знаковых фильмов, которые делают репортеры и авторы НТВ. Они обычно работают на пару с Николаем Картози, но вот Николай в отпуске, поэтому, значит, Сергей сегодня, как он говорит, в лавке и, в общем, за всех отвечает. Так что я вас рада приветствовать. И начнем, конечно, с трагической истории, которая отражена на экране так или иначе. Картинки на мейнстримских каналов мало эти два дня, хотя ее довольно много в интернете. Надо сказать, что Rush Today уже картинку два дня гонит. Это вот привилегия телевидения, которое работает не для страны. Там уже и водолазные картинки, и картинки с родственниками довольно в большом количестве.
Видимо, им просто позволяют бюджеты
угрожаться
или покупать эту картинку, потому что это же тоже деньги.
Ну да. Но я-то вот даже не об этом. Сегодня развлечения отменили и скорректировали рекламную политику на каналах. Хотя первые два дня эта вот драма как-то с этой рекламой уживалась. Я вам расскажу о картинке, потому что ее всегда лучше представить, такой квинтэссенции, которую я вчера совершенно случайно обнаружила в сети. И такой стык, он возможен всегда, и на экране он происходит. Значит, идет трехминутный репортаж о подъеме погибших, то есть пятки окоченевших людей, тела, бирки на щиколотках, лодыжках, там замершие лица этих водолазов, свинцовость воды, заканчивается встык, идет реклама холодного чая Липтон. А красавица-девушка на фоне зеленых красот, глади роскошной воды, много капель и так далее, и так далее. То есть такой... я прям вздрогнула. Эта связка живой и мертвой воды.
Ну, вот видимо, у вас вот просто еще чувствительность не понижена осталась, как
то есть, наверное, думаете,
у современных
людей. То есть, вы думаете, никто не...
Это по-прежнему
не заметил?
Будоражит. Ну, вы, наверное, заметили, потому что вы привыкли сопоставлять вещи и анализировать их, а многие ведь этого не делают, в том числе, наверное, те люди, которые
То есть вы думаете, что вообще это неизбежная ситуация в нынешнем, на нынешнем телевидении, которое, производя эмоции, зарабатывает деньги? То есть вот это скорректировать никак нельзя?
Я бы не стал говорить, что телевидение занимается исключительно тем, что зарабатывает деньги на нас с вами. Все-таки она выполняет и множество других функций, развлекательные в их числе. Но есть еще там просветительская, есть еще форма, функция публичной дискуссии и так далее, и так далее. Но вот просто, ну, жизнь такова, и бывает, что трагедия и комедия или лицемерие и фарс, они вот вместе сосуществуют, возникают в эфире.
То есть на это не надо так реагировать?
Я не думаю, что здесь был злой умысел.
Нет, злого умысла не было. Я просто говорю, что к этому надо, видимо, как-то привыкнуть, потому что я слышала, как некоторые люди каждый раз говорят, ну как же так, вот такое несчастье, они вот тут вот чего-то...
Ну, единственное, что могу сказать, что плохие новости, они всегда продаются лучше, и когда происходит какая-то общенациональная трагедия, телевизор, безусловно, смотрит больше. Вот, и в этом смысле для рекламодателей, уж не знаю, хорошо это или плохо, но их рекламу увидит больше.
Но, тем не менее, вот я прочла в вашем ЖЖ, не опубликованная в «Известиях» статья, но, видимо, из-за всей этой чехарды в газете, которая называется «Человеческое телевидение для людей». И вы, собственно, отчасти мне даже это было любопытно, потому что вроде у вас не было такого, такой социальной железы общественного заряда.
Ну, это вы зря так считаете, потому что все, что мы делали... С Николаем Борисовичем последние годы, да.
Об этом мы поговорим.
Этим и продиктовано.
Ну, в любом случае, вы пишете, что такое общественное телевидение. Ответ прост. Это телевидение, которое отражает жизнь общества. Не экранизация президентского и премьерского протокола, не политинформация в исполнении опытных бойцов идеологического фронта, не фонограммный корпоратив придворно-звездной тусовки, программы, которые во всем своем многообразии отвечают одному простому требованию, интересам общества. Телевидение – это общественный институт, такой же, как школа, музей, библиотеки, если мы считаем, что они способствуют просвещению населения, почему же тем же самым не может заняться телевидение? Вы можете это сказать про НТВ?
Ну, разумеется, я могу сказать это про НТВ. Собственно, это продиктовано желанием, вот эти строки продиктованы желанием вот эту нашу стратегию, вот это наше желание просто распространить на более широкую область применения, потому что НТВ это всегда был каналом для людей несогласных, в какой-то степени, с тем, что происходит, людей, которые ищут понимание того, как все на самом деле устроено. Если вы даже чаще смотрели бы канал НТВ, то у нас в последнее время, я просто заметил, в журналистских текстах, в анонсах проскальзывает слово «на самом деле». И, собственно, то, что мы делаем, и программа «Максимум», а в особенности цикл «История всероссийского обмана», вот, который уже третий сезон будет выходить в следующем году, и там, например, научно-популярный цикл Павла Альбертовича Лобкова, все они продиктованы желанием как-то обществу объяснить, что в обществе, где непорядок, где проблемы, как все на самом деле устроено.
Ну, Николай, вот это называется, Сережа. Я просто о том, что поскольку ЗНТВ до вот этого сезона, ну и, может быть, отчасти предыдущего, все-таки тянулся шлейф такого очень жесткого телевидения, связанного с некоторым трэшем и таким шок-тейментом, и вы, в общем, и не скрывали, что после нулевых в середине нужно было попробовать переформатироваться, найти другой тип аудитории. Вы нашли этот тип аудитории, это такие крепкие мужчины, как мне кажется.
А вот не совсем.
И женщины, даже сомнений у меня нет, но они помоложе, чем были, там они 40-летние и так далее. У меня, правда, раздвоение сознания, потому что я убеждена, что и люди, которые слушают радио «Шансон» и смотрят, скорее всего, ЧП, они же продолжают смотреть и центральное телевидение, это только такие, как мы, приходим только на центральное телевидение выборочно или на Пивоварова. И поэтому у меня вопрос, вот вы с каким, собственно, обществом-то пытаетесь взаимодействовать?
Я пытаюсь взаимодействовать с тем обществом, которое у нас есть. Понимаете, есть вот, в интеллигентной среде Какая вот проблема? Интеллигенцию всегда не устраивает народ. Вот у нас какой-то неправильный народ всегда, который там называется быдлом или не быдлом. Вот он всегда выбирает кого-то не того. Слушает, например, вот вы сейчас обмолвились, шансон. То есть там легкий негатив относительно слова шансон прозвучал.
Сереж, потому что я честно могу сказать, почему. Это не потому, что я народ не люблю. Потому что я считаю, что за многие годы вот эта вот приблотненность и обыдление не в том смысле, что это быдло, а вот это вот навязывание другого типа агрессивного культуры, оно стало массовым, и вы этому очень способствовали, вот и все.
А может быть, в этом и нет ничего плохого, потому что вот НТВ, скажем так, НТВ, на котором мы уже работали, которое было после увольнения Парфенова, скажем так, начался этот новый этап, мы просто, может быть, легализовали вот эту вот низовую народную культуру, которая до этого времени была, всегда подавлялась, всегда какие-то высоколобые умники всегда говорили обществу, что ему делать, например, как на самом деле, как устроены коридоры кремлевской власти, всегда пытались как-то диктовать обществу какие-то стандарты. А мы просто включили вот этот вот шум улицы и постарались к нему прислушаться. Вот что из этого вышло.
Да, и получился шум времени.
Получился шум времени.
Сергей Евдокимов, продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии заместитель руководителя дирекции прайм-вещания НТВ Сергей Евдокимов. Мы говорим о том, как трансформировалось НТВ в последние годы, как оно связано с продуцированием смыслов, эмоций, производством, не буду называть это очень телевизионное слово, страшное, и того, что есть современное общество, как оно меняется, как живет и существует телевидение традиционное, телевидение будущее, интернет-телевидение, и каким оно будет. Вот об этом, обо всем мы сегодня говорим, потому что Сергей об этом не только говорит с коллегами и придумывает сезоны, программы и политику канала, но еще вот все-таки иногда пишет, и это позволяет как-то реагировать на то, что думают люди, которые создают смысл
на телевидении. Благодаря вам еще и преподают.
Еще и преподают, да. Значит, вот все-таки почему я говорю, что я соглашаюсь, наверное, НТВ выбрал свою нишу и попало, потому что каким-то образом дало возможность какой-то части людей почувствовать себя сопричастными с тем содержанием, которое есть.
Но вообще дальше... есть несколько идеологем НТВ, просто остановлюсь. Да. НТВ всегда на стороне маленького человека. Кто сейчас находится на стороне маленького человека? В политике, например. Ну, ЛДПР и коммунисты, например. Вот, вот и все. Вот. Никто себе не ставит защиту маленького человека своей главной программной целью, например, если мы возьмем политические партии. Вот. Вторая идеологема, которая всегда присутствует в программах НТВ, все на самом деле не так, как вам кажется. И мы всегда стараемся вскрыть и продемонстрировать эти внутренние механизмы того, как устроен мир. Вот. Ну и в-третьих, нет ничего постыдного в том, чтобы быть самим собой. Вот.
Ну, хорошо. Вот потому что на стороне маленького человека, потому что вам не так все кажется, как есть. Но это вот опять к вопросу некоторой имитации. Вот этот человек, который посмотрел ЧП и отравился этой некоторой агрессивностью, успокоился тем... Вы слушайте меня, Сергей. Значит, успокоился тем, что это не с ним, слава богу, произошло. В-третьих, как известно, и это психологи, в общем, уже давно доказали, когда такое количество агрессии частной, не связанной ни в какую систему, человек наблюдает, то он спокойнее относится к агрессии в реальности. Он ее легитимизирует для себя.
Да, пожалуй, правы.
Да. И, значит, вот этот человек потом начинает смотреть центральное телевидение, где социальный запал другой. где этот человек должен как-то срефлексировать как гражданин. Вот они у вас как-то пересекаются, получается, что нет, что он вот смотрит это как поток, и такое ему все равно.
Нет, я думаю, что на самом деле простому человеку не все равно, именно поэтому он с ЧСП переходит на центральное телевидение, потому что действительно центральное телевидение немножко другая интонация, и центральное телевидение – программа, которая исходит все-таки из принципов гражданской журналистики в первую очередь. И я думаю, тот факт, что ее смотрят, и в принципе смотрят довольно неплохо, конечно, хуже, чем ЧСП, но все равно смотрят. Вот говорит о том, что зрителям это нужно, и не такие уж совсем наши люди пропащие, что на них рано ставить крест. Вот.
Угу. Ну, хорошо.
Наоборот. А что касается ЧСП, ну, тут тоже надо понимать, что смысл-то ведь не в агрессии, а смысл в информации. Что НТВ, что бы с ним ни происходило, по-прежнему остается каналом информационным. И информационно-содержащие программы составляют критическую массу программы
что
НТВ.
Такое количество информации про садистов, брошенных детей, убийц, насильников, пьяниц и так далее, вот этой информации в таком количестве не хватает согражданам.
Вот именно и поэтому я стараюсь говорить сейчас, ну, поднимать, во всяком случае, публично проблему общественного телевидения, потому что мы... Ну, должны ну, каким-то образом создать такую модель телевидения, где могла бы существовать альтернатива тому, что мы сейчас видим на экране.
А что бы вы забрали на общественное телевидение с канала НТВ?
Ну, справедливости ради, опять же, хочу сказать, что нельзя говорить, что наше телевидение такое убогое, что там сидят люди, которые пудрят людям мозги и вешают им лапшу на уши. Нет, на каждом канале есть вещи, вполне достойные, которые создаются именно из желания все-таки не превращать телевидение окончательно в помойку. Там с НТВ, чтобы я забрал, ну, к примеру, центральное телевидение, научно-популярный цикл Павла Альбертовича Лобкова, который, кстати, возник исключительно из желания телекомпании НТВ, но все-таки как-то вот эту вот криминальную палитру разнообразить другими красками. Вот другое дело, что он, этот цикл делается все-таки больше в расследовательской такой стилистике, потому что люди, которые смотрят НТВ, привыкли это смотреть. Но надо сказать, что Лобкова они смотрят весьма активно. Вот. Это бы забрал НТВшники, «Последнее слово». Да, и ту же программу «Максимум» бы забрал на самом деле, потому что программа «Максимум», она, это программа, которая вскрывает язвы общества, где бы эти язвы, на чьем теле бы, я бы так сказал, эти язвы не находились, какой-нибудь популярной звезды, какого-нибудь мэра провинциального города или, я не знаю, там, язвы на сосисках в каком-нибудь супермаркете.
Ну, это спорно, но, тем не менее, это, безусловно, ваше право.
Кстати, я вот, например, считаю, что программа «Максимум» и, там, допустим, Алексей Егоров с его циклом «История всероссийского обмана» занялись тем, за что теперь принято хвалить Алексея Навального, намного раньше, и занимались этим на протяжении последних 7 лет.
Вот в том и дело, Сергей, что когда это, как вы сами говорите, помойка, и когда зритель не делает
я
разницы...
Я не называл НТВ помойкой.
Вы сказали телевидение, да?
В общем,
но
да.
Когда зритель... Вот тот самый зритель не делает разницы между чрезвычайным происшествием и ЦТ, он не чувствует, что стилистика всероссийского обмана – это реальное расследование, действительно с серьезными факторами. Он смотрит на это как на зрелище.
Я думаю, что вы ошибаетесь, потому что история всероссийского Абрама... Абрама, извините, да, оговорка по Фрейду. Вот, это та программа, после которой реально были предприняты какие-то меры, что называется. Вот, например, после того, как вышла программа «Мясо», про мясо, ну, во-первых, ну, люди стали понимать, из чего на самом деле устроены мясные продукты, и они стали уже как-то по-другому относиться к ним, когда они покупают в магазинах. И многие предприятия просто перенастроили свои технологические цепочки, по-другому стали, как-то усовершенствовали. Или, например, ну, маркировка стала другая на мясных продуктах, например, стало крупно писаться, сколько там сои, чего-то такого. Вот история про ЖКХ сейчас была, уже, кстати, второй выпуск. Я думаю, что там будет возбуждено несколько уголовных дел просто по итогам этой программы. И люди это считывают.
Окей, хорошо. Вот можно ли говорить о том, что у нынешнего НТВ есть какая-то формула успеха? Вот если говорить от Парфеновского, вы сами задали эту датную линейку, да, вот от Парфенова, которого уволили, дальше, значит, трансформация, инфотеймент, перешедший в шоктеймент, в трэш, в... И потом некоторое полтора года назад вот такой лайт, поиски, и этот сезон, который четко совершенно вот эту вот социальность новую в новой стилистике, гораздо более фрагментарной, современной, зрелищной проявил. Что сейчас такое? Вы можете сформулировать, как
это все называется? Я бы так сказал, что формула успеха есть, конечно, но ее все время приходится изобретать заново, потому что... Не знаю, опять же, то ли у нас зритель какой-то не такой, то ли у нас телевидение устроено как-то не так, как на Западе. Но какие-то тренды, они живут, ну, максимум 3 года. Вот. И наш зритель очень придирчив, избирателен, требовательный, поэтому все время приходится придумать что-то новое, чтобы его чем-то удивить, чем-то его заманить, подкупить. Вот, и если мы посмотрим на итоги минувшего сезона, они, скажем так, не очень убедительны, ну, практически у всех. Потому что где-то удача, где-то, например, там на Первом канале хорошо идет новый юмор. Большая разница, Yesterday Live, Прожектор Перис Хилтон, вот им удалось нащупать эту нишу. И это то, что, например, я смотрю на Первом канале, потому что это качественно сделано, нетривиально, смешно. Вот. На, например, ТНТ очень хорошо ухватил нишу вот этих вот новых неортодоксальных сериалов, не шаблонных сериалов. Например, ну, что были бы интерны, если бы там не было фигуры Ивана Охлобыстина? Ну, каким-то проходным юмористическим сериалом.
А тут вот сразу такой стык а-ля Доктор Хаус.
Условно. А-ля Доктор Хаус, да. Острохарактерный актер в главной роли. В этом же, кстати, и причина отчасти успеха сериала «Глухарь». Когда нетипичный мент играет в ментовском сериале, вот, возникает какая-то другая
это
история.
Это постмодерновская ситуация такая.
Очень... Я думаю, даже она не постмодерновская, наоборот, самая классическая ситуация. Да, потому что у публики действительно есть... ярко выраженный запрос на острохарактерность, и, как вы правильно сказали, на эмоции, но на эмоции новые, не те, которые, к которым они привыкли, которых у них все время пытаются выжить вот старыми телевизионными методами. Там какая-нибудь звезда там в чем-нибудь исповедуется, мы в 150 раз должны поверить, что у нее все это взаправду, или наоборот, ну да, может быть, канал НТВ, мы пытаемся кого-то запугать. А может быть, на самом деле нужно всего лишь немножко изменить интонацию и обстоятельно рассказать историю.
Сергей Евдокимов, продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. Вечером ко мне придет директор этнопологических региональных исследований Центра, член президентского совета по правам человека, профессор Эмиль Паин.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Поднято на поверхность тела 73 человек, затонувшего в воскресенье в Татарстане теплохода «Булгария». Среди погибших 11 детей, сообщили в МЧС России. Из более чем 200 пассажиров «Булгарии» спастись удалось 79. Десятки считаются пропавшими без вести. Спустя почти 2 года после убийства активистки правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Натальи Истемировой, ее коллеги заявляют, что преступление не расследуется. «Уже фактически год, как нет никакого продвижения», заявила Интерфаксу член Совета Центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. В Томской области найдено тело 7-го, последнего пассажира, погибшего при крушении самолета Ан-24 на реке Обь. В Афганистане убит младший брат президента страны Хамида Карзая. Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, Ахмат Вали Карзай был застрелен 2 боевиками, которые находились среди его телохранителей. Верховный суд Дагестана приговорил местного жителя Рашида Магомедова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство председателя избирательной комиссии Новолакского района Сулеймана Гаджимурадова. Президент Франции Николя Саркози прибыл заранее необъявленным визитом в Афганистан. Сообщается, что поездка будет непродолжительной. В программе визита встреча с военнослужащими из состава Международных сил содействия безопасности Афганистана. Французские парламентарии сегодня должны проголосовать по вопросу продления участия Франции в военной операции в Ливии. Вы слушали короткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор, хотя сегодня не понедельник, мы его смотрим и обсуждаем. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что о нем сказать. Присоединяйтесь. Сегодня мой гость Сергей Евдокимов, заместитель руководителя дирекции праймового вещания НТВ. Говорим мы не только об НТВ, но и о том, ну, что можно назвать философией телевидения, как оно развивается и каким будет в будущем. Такие уже вещи очень тонкие, связанные со смыслом, интонациями, эмоциями, потому что, ну, в общем, телевидение зрелище, все больше им становится, все больше большие каналы, в общем, воспроизводят то, что мы говорим, но если небольшая форма, то, по крайней мере, очень эффектное, такое вот зрелищное представление. И ЦТ, собственно, это информационное шоу, и НТВшники – это прежде всего шоу. То, что зритель иначе уже не воспринимает.
Кстати, вот по поводу ЦТ вы спрашивали про формулу успеха. Ну, это еще с намедни повелось, что намедни каждый, по итогам каждого сезона устраивала научно-практическую конференцию, в ходе которой анализировала сезон и то, что... Придумал, чтобы новенького такого придумать нам в новом сезоне. И, собственно, ЦТ, и как-то так появилось со времен намедни, что вот наша дирекция, она скорее редакция, как бы редакция внутри большой редакции НТВ. Mm-hmm. Вот. И жанр тележурнала, информационного тележурнала, это наш фирменный жанр. И мы каждый раз пытались изобрести что-то новое в этом жанре. Сначала была программа «Максимум», которая, на самом деле, намедни наследует гораздо больше, чем принято думать. После программы «Максимум» была программа «Главный герой» с Антоном Хрековым. Вот. И это уже, можно сказать, третья реинкарнация.
Тоже, да.
По большому счету, той же самой программы, на мой взгляд, очень удачно попала в резонанс с сегодняшним днем.
А как вы думаете, вот, ну, вы же, поскольку вы в этом смысле технологи, я знаю, что там у вас есть всякие библии, слоганы,
библия детали. У нас была у программы «Максимум» изначально, но... и то лишь по той простой причине, что мы ее продали как формат на Украину, и нам надо было что-то продавать, да, какой-то весомый талмуд.
Но, тем не менее, вы все равно любите.
Кстати, один из немногих примеров продажи российского формата за границей.
Ну, ладно уж, их действительно немного, но все-таки есть ТНТ с его, тоже, конечно, забавными.
Нам есть историями. Тоже чем гордиться,
это правда, это правда. Но вот поскольку вы любите все-таки это все маркировать, и, наверное, это правильно, потому что это позволяет проговорить, что же вы все-таки делаете, и двигаться в том же направлении, меняя либо курс, либо интонацию, либо какие-то детали, совершенно понятно. Вот в этом сезоне... Во всех программах, которые были успешными, как мне кажется, и кажется очень многим моим коллегам, у вас присутствовало невероятное количество технологий. Скорости монтажа, все это имело значение, скорость монтажа, количество задействованных,
ну,
включений, переключений
что...
людей, деталей, переездов, компьютерный график, ну, то есть...
Но мы даже изобрели касательно центрального телевидения такой жанр телевизионный мультиплекс. То есть, когда ты приходишь в мультиплекс, тебе там есть все и кафе, и какие-то аттракционы, и кинотеатр. Вот поэтому жанр телевизионного мультиплекса, поэтому принципу телевизионного мультиплекса и создано было центральное телевидение, где есть и сюжеты в классическом их понимании, расследования какие-то или социальные сюжеты. Есть ток-шоу, элемент ток-шоу, который, ну, за последние годы очень обильно стал представлен не только на канале НТВ. Вообще произошла реанимация жанра последние два года, если мы так посмотрим и проанализируем. Появилось немного музыки в конце, появились какие-то дополнительные формы, связанные с графикой, с визуализацией каких-то вещей. Вот. И это все потому,
Почему?
Потому что, во-первых, зрителя нужно удивлять, как я уже говорил. Во-вторых, когда-то я прочитал одно психологическое исследование, где утверждалось, что человеческое внимание угасает, ну, как бы, угасает каждые 12 минут. То есть есть определенные...
Даже еще быстрее.
Даже еще быстрее. Это, кстати, какая-то театральная книжка была. Вот, и что вот каждые эти 10-12 минут нужно менять регистр повествования. То есть из холодного в жаркое, из трагедии в комедию, чтобы зритель как-то вот возбуждался и продолжал...
Бодрее себя чувствовал,
продолжал смотреть дальше. Вот именно анализируя все эти вещи, мы как-то пытаемся их применить, когда создаем наши программы. Они работают.
А это не связано вообще с тем, что так сильно оцифровался мир, и вот это новое поколение, и новая аудитория, живущая с гаджетами, англоязычная, технологичная. У вас она разная, естественно, у большого телевидения она не так велика, вот эта аудитория, она больше интернет-аудитория, но все равно эта технология, этот инструментарий так диктует.
Ну, и с этим тоже, да, потому что мир действительно убыстряется, ускоряется, мы должны стараться идти с ним в ногу, потому что иначе ты рискуешь отстать, и можешь отстать настолько далеко, что можешь и не смочь вернуться обратно.
Но как вам кажется, вот эта новая аудитория, она ваша?
Нет. Думаю, все-таки нет. Если мы проанализируем структуру аудитории тех программ, которые вот мы делаем, то преимущественно это, конечно, аудитория 45+, мужчины, женщины, пожилая аудитория. Вот.
Спасибо большое, Сережа.
Не, ну что делать, 45+.
Да, да, да.
А у нас, между прочим, и молодежи, в принципе, сейчас будет меньше, потому что мы сейчас ходим в зону демографического
спада.
Результата демографического спада. И, конечно, молодежи сейчас будет меньше. А молодежь смотрит, да, я могу сказать, какие каналы она смотрит. Она смотрит преимущественно ТНТ, СТС. И уникальный канал «Дважды два» мультипликационный, где доля мужского зрителя, ну, несравненно выше, чем на любом другом российском канале. Хотя я считаю это скорее тревожным фактом, нежели позитивным.
Потому что это уход в этот кидалтовский мир
иллюзорный. Когда человек в 35 лет продолжает смотреть мультфильмы, да, мальчонка, ну, это немножко странно, да.
Ну, то есть, короче говоря, все равно это аудитория, всегдашняя НТВ-шная аудитория, которая так или иначе принимает решения, по крайней мере, по поводу себя.
Да, да, стабильно остается преимущество НТВ всегда по линии образования, потому что более образованные смотрят люди, если мы берем их социальные роли, то это скорее люди, которые принимают решения, и эта структура все равно отражается на всех наших программах. Какими бы они ни были, там, начиная с бенефиса Наташи Королёвой и кончая на очень популярном детективе.
Но означает
Павла
ли это,
Акова,
что вы даже не будете гнаться, пытаться поймать вот эту молодую аудиторию, которая живет теперь? Мы еще поговорим, конечно, о том, что происходит в сети, живет.
Но это комплексная задача. Если у холдинга уже, у «Газпром-медиа» стоит такая задача, да, мы ориентируемся и на эту молодую аудиторию тоже, вот, ну, нам выгодно, нужно нам собирать рекламные доходы еще с этой аудиторией, то да, НТВ переориентируется на нее. Но опять же, это скорее экономический вопрос, нежели политический и творческий.
Ну, а как с этим уживается ваша идея об общественном телевидении? Вы ее провозглашаете.
Я
как
её
это
провозглашаю.
Связано с НТВ в принципе? Как вы думаете, кто ее поддержит среди ваших коллег? И готовы ли, например, будут акционеры, например, рассмотреть эту идею? Ну, я так фантазирую сейчас.
Я не думаю, что это должно иметь какое-то отношение к НТВ и к акционерам, да, и к любому другому каналу, который существует сейчас на рынке. Вопрос в другом, что... Вопрос в том, что современное телевидение, все наши каналы без исключения, ну, наверное, за исключением канала «Культура», это каналы коммерческие, и они нацелены не на выполнение общественных функций, не интересов общества, а на получение прибыли за счет рекламы. И вот эта вот рекламная экономическая составляющая, она начинает давлеть над программной, творческой...
Ну, задавила, на самом деле, я-то считаю, что у нас ничего не получится. Но очень хорошо, что у вас есть такая вот иллюзия.
Вот, это не иллюзия, это гражданская убежденность. Другое дело, насколько мои гражданские убеждения смогут быть реализованы в каком-то будущем, и поддержат ли их, там, не знаю, какие-нибудь политические силы, общественная палата, общество, может быть, там, президент, премьер и так далее.
Ну, главным образом-то граждане, конечно, хорошо бы.
Ну, все-таки у нас в стране все делается сверху, как правило.
Вот. То есть и общественное телевидение только сверху.
Общественное телевидение, да, на это должна быть воля, ну, как низов, которые, как мы видим, все-таки гражданская активность в последние годы стала приносить свои плоды. Я думаю, что это должен быть встречный процесс и сверху, и снизу. Просто мы все говорим, что давайте развивать бесплатное образование, медицину, сеть библиотек, потому что это как-то просвещает, делает наше общество лучше. Сейчас вот взялись за парк культуры, например. Вот, пытаются сделать из него что-то человеческое, нужное, полезное для граждан. Вот, почему бы не создать такой оазис на нашем телевидении, который бы, с одной стороны, задавал стандарт приличного вещания, гражданского, общественного, а с другой стороны, служил бы альтернативой имеющемуся разнообразному коммерческому
телевизионному продукту. Который, кстати, во всем мире очень помогает, даже если он не имеет очень большой аудитории, он сильно, так сказать, вот уравновешивает эту коммерческую среду. Не случайно когда-то на деньги фондов Форда, человека, который придумал конвейерную систему, было создано PBS американское.
Совершенно верно.
Противовес коммерческому.
Совершенно верно. Вот я приведу простой пример. Никакой программной творческой необходимости делать научно-популярный цикл Лобкова, за которым он, кстати, получил ТЭФИ, на минуточку, да, при том, что НТВ официально не участвует в ТЭФИ. Да. Вот. Это было внутренней потребностью сделать такой продукт, потому что, ну, телевидение, оно должно быть разным, оно должно в том числе и просвещать. Вот. И я думаю, что это в интересах всего общества, и в том числе и наших властей, и всех заинтересованных лиц. Другое дело, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот. И общество должно понять, что за эту возможность иметь такое телевидение должно заплатить оно в первую очередь.
Вот. Ну, честно говоря, оно платит. Есть государственный канал. Пусть все им говорят, что на него не хватает деньги, но налогоплательщики...
Ну, на систему ВГТРК-то денег как раз хватает.
Да.
Вот, там довольно и на Russia Today хватает денег.
И
вот
на все остальное. Я уж не говорю о первом мультиплексе, который президент вот подписал рукой своей и решил, что вот это и есть то, что страна обязательно должна в ближайшие, там, я не знаю, сколько лет смотреть. А там как минимум 4 частных канала в общем, который никак, с какой стати, не относясь никак к их программной политике, их владельцам, не собираются выполнять в этом смысле общественную функцию, потому что у них другая задача – деньги зарабатывать, и по пути еще политический истеблишмент обслуживать, потому что надо договариваться по бизнесу. Вот, а вот если бы там была возможность иметь такую частоту, конечно, был бы другой разговор.
Кстати, в какой-то степени... Во всяком случае, прообраз общественного телевидения у нас уже есть. Например, я считаю, что канал «Дождь» в его нынешнем виде...
В каком-то виде, да.
В каком-то виде эту функцию выполняет, потому что это канал, который не зависит сейчас от денег, ну, просто потому что денег на нем мало. Хотя задача стать коммерческим каналом, начать приносить прибыль, перед Натальей Синдеевой стоит очень остро. Вот, и как она выйдет из этой ситуации, мне, например, непонятно.
Владелец канала, да, о котором мы говорили, это который тоже стал, собственно, событием минувшего сезона. Давайте сейчас слушателей дадим в эфир, а потом к «Дождю» вернемся, наушники Сергею. Да. Значит, смс-сообщение на номер посылайте +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите, звоните. Яков из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ну, поскольку ваш гость говорит о социальном портрете своих зрителей. Я хочу сказать сразу же, 51 год, журналист, образование высшее. НТВ практически не смотрю. Единственная программа, которую смотрю регулярно, это «Своя игра». Иногда смотрю, записываю, с утра очень рано идет, их нравы. Периодически смотрю также «Следствие вели», когда интересно для меня дело. Когда дело кровавое, просто принципиально выключаю, смотреть не смотрю. Все остальное не смотрю вообще. Вот, практически. Пивоварова не смотрю, поскольку для меня это поклеп на советскую историю. Очень все, так сказать, для меня это все, поэтому просто не смотрю. Вот сказал, то кроме «Своей игры». Вопрос такой, скажите, пожалуйста, почему все-таки «Своя игра» летом уходит в отпуск практически уже каждый год? Или гоняют повторы полтора-два месяца, или сейчас вообще ее нет? Скажите, пожалуйста, с учетом того, что по опросам чуть ли не 80% населения вообще в отпуск не уезжает, просто нет финансовой возможности. И «Своя игра» такая, например, отдушина для таких интеллигентов, как я, что-то часть интеллигентов. Смотреть я ее не могу. Вот скажите, почему, зачем это делается? Вот объясните.
Ну, я вам скажу, что по КЗОТу люди обязаны уходить в отпуск раз в год. И телекомпания НТВ, и те структуры, которые производят для него программы, а «Своя игра» является программой покупной, то есть это не НТВ ее производит. Вот, люди обязаны уходить в отпуск. И, видимо, этим объясняется ее временное отсутствие в эфире.
Сергей Сергеевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот какой вопрос. Вы купили права на трансляцию матчей Лиги Чемпионов и Евролиги. Из 8 матчей, которые проводят обычно, вы показываете один матч. Лига Европы только записывает. В записи показываете глубокой ночью. Какие вообще, зачем вы тогда покупали эти права? Чтобы зрители всей нашей большой страны не могли увидеть большой футбол? Спасибо за вопрос.
Ну, вряд ли я вам квалифицированно отвечу на этот вопрос, потому что...
Права НТВ Плюс покупал, НТВ Плюс Спорт.
Да, да, размещение футбольных матчей – это вопрос скорее вопрос программному директору НТВ. Другое дело, я могу сказать, что, ну, скажем так, любители футбола у нас не полстраны. Вот, и какие-то матчи вызывают массовый интерес, какие-то не очень. Вот, и поэтому, видимо, объясняется их такое точечное присутствие в эфире.
Виктор, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я вот про телевидение вот слушаю вот ваши передачи, Качкаева, очень интересные они, информативные. Но вот всегда вот это вот эксперты приходят и говорят, за их телевидение надо платить. Ну, вот вы понимаете, в чем дело? Вот если показывать порно, то это будет не конкуренция телевидения, но...
Вы глубоко ошибаетесь, сказать, на самом деле.
Минуточку. Я хочу сказать, вы показываете публицистику в черно-белом вообще канале, а может просто фотографии со звуком. Ну, например, вот «Свободу», например, передачи, еще какие-то. И вас будут смотреть, понимаете, и это будет стоить копейки. Вот. Вот что, как прокомментируете? Спасибо.
Я, честно говоря, не совсем понял
типа
вопрос.
Что, ну, условно говоря, «Дождь» тот же. Ну, публицистика, которую там показываете, вот как мы с вами разговариваем, или слушатели, ну, давали в интерактив в прямом эфире, и будут
хочу
смотреть.
Сказать, что
это
ту публицистику, иллюзия, которую показывает НТВ, это как раз дорого,
конечно,
сделанное. Это дорого сделано.
Кто-то говорит, что типа это
продукт,
копейки, но это тоже не копейки.
Это далеко не копейки, потому что это зарплаты, налоги, технологии, техника. Зря вы так думаете, что телевидение – это какая-то дешевая вещь, наоборот, довольно дорогая.
Так вот, слушателю кажется, что не надо платить, а показывать дешевое. Но смотреть вряд ли будет. В том-то и эффект нынешней картинки.
На самом деле, я считаю, что это как раз это проблема того, что почему наше телевидение такое. Во многом причина этого в том, что оно бесплатное. Потому что если вы за это не платите, то вы получаете, во-первых, некую усредненную телевизионную модель, которая может удовлетворить, ну, скажем так, большинство. Это всегда какие-то более стандартные, менее взыскательные вкусы, какие-то более банальные, шаблонные сюжеты и там драматургические ходы. Вот. А поэтому, опять же, бесплатность телевидение это следствие того, что его зачастую используют, точнее, тот факт, что его используют как пропагандистскую машину, это как раз следствие того, что телевидение – это бесплатное удовольствие, которое нам просто вот дано сверху.
Угу.
Вот. Поэтому, наоборот, скорее нужно платное телевидение. Например, там американский опыт как раз развития телевидения показывает, что все самое лучшее и интересное происходит как раз на платном телевидении, за которое платят.
Не на сетевом, которое тоже платное, конечно, но все-таки там платят не сам зритель.
И, кстати, не меньше нашего используется как пропагандистская дубинка. Если посмотреть, например, американский канал Fox News.
Да, там и не стесняется товарищ Мердок. Другое дело, что выбор всегда гораздо больше, именно в силу того, что дальше есть HBO и сериалы, и документальные фильмы, которые покажут и язвы, и проблемы, и трагедии военные, связанные с американцами. Это Александр спрашивает, непонятно, зачем последние НТВшники помогли всем забытому Невзорову пиарить себя нападками на церковь. Про него все уже сказано в середине 90-х. Чем не казак был? Рука твёрдая. Да и страха в бою не знал, пропал бесславно.
Ну, во-первых, Невзоров яркий персонаж и свою позицию он высказывает, ну, поскольку он профессиональный человек, умный, он высказывает и ярко, доступно, и достаточно скандально, что для ток-шоу, потому что ток-шоу, оно не может существовать без конфликта сторон. Очень хорошо и неплохо. Именно поэтому мы его позволили, ну, и тем более, что наша церковь, скажем так, система РПЦ далеко не так безгрешна, как она пытается всем это представить. И к церкви у нас тоже есть вопросы. Собственно, они и прозвучали в минувшем выпуске НТВшников.
И смотрели, как я понимаю, их довольно хорошо.
Да, неплохо.
Сергей пишет, народ такой, в кавычках, потому что лукавые господа философы, это, видимо, вас, Сергей, имеет в виду, кормят его, этот народ, по-моему. Ну, это такая констатация. Хотите отвечать, хотите нет.
Мне просто не очень приятен этот негативизм, который мы в отношении друг друга всегда изливаем. Угу. Вот, я стараюсь все-таки быть человеком более мирным, мирных настроений.
Спасибо вам за школу злословия, за документалистику о Великой Отечественной, за... Тут вот я еще другого слушателя смотрю, за Глускера. Название просто не упоминают. Это Владимир из Саратовской области и Николай из Москвы. Наталья Звенигород, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас связь может полететь.
Да, давайте, кстати.
Угу. И слава, грехи надо у самих искать, а не разоблачать вражьи ради выгоды. Мы мечтаем и знаем, что скоро православное телевидение заменит все ваши гнусные порнографические происки.
Ну, понятно. Наталья, спасибо. Пусть попытается заменить. Два канала есть. Вот как оно только заменит все сразу происки и все сразу каналы.
Ну, видимо, все остальные надо вырубить.
Вырубить.
Тогда,
конечно, заменить. Вот это вот очень любопытно, как люди, которые должны быть терпимы и прощать другому с такой агрессией, остервенением, говорят о том, что как нужно закрыть чьи-то происки и всякие безобразия.
Я считаю, что у нас гражданская война не прекратилась. В 24-м закончилась гражданская война. Вот она не прекратилась, а медленно перетекла в иные формы. И, собственно, телевидение и вообще медиа российские, они, собственно, остаются ареной этой гражданской войны до сих пор. Ну, что мы, собственно, и видим.
Да, в проявлении претензий, конечно. Хотя телевидение во многом этому способствовало и всем своим развитием, и тем, как его швыряло, и мессианством журналистов.
Ну, оно однажды само на себя возложило слишком большие функции. В 90-е, например.
Ну, не только так случилось исторически, а потом не справилось с этой самой свободой. Все это известно. В общем, а теперь многие расхлебывают и неверие от этого тоже во многом. Давайте вот все-таки о феномене дождя, который странным образом тоже как-то вот время обозначил изменение телевизионного. И, по сути дела, что получилось-то? Это простая очень форма, вот никакая не сложная, о которой мы с вами говорили, да? Прямой эфир, сквозной, интегрированная информация. Хотя тоже в этом есть некоторая режиссура всего, в отличие там от 60-х годов, когда действительно телевидение было прямое, простое, вот такое вот. Но вот сейчас на него, на эту форму нанизали нечто еще такое, что специально создают естественность. Это вот тоже будет такая, как вам кажется, тенденция, имитация этой естественности с прямоэфирностью, режиссурой, интегрированием?
Ну, во-первых, у «Дождя» нет, наверное, главнейшая проблема, которая есть у больших федеральных каналов, это проблема орбит, потому что федеральные каналы вещают на всю страну от Владивостока до Калининграда, и поэтому вынуждены выходить в записи, потому что нельзя одновременно эфирить на всю страну сразу. Вот, в этом смысле «Дождю» проще.
Но вообще в сетевом, в интернете проще.
Да,
в этом смысле.
Вот как раз это вторая вещь, которая является вот составной в этом успехе «Дождя», или в этом нынешней формуле «Дождя», скажем так, это как раз влияние интернета, вот этой вот бесконечной онлайновости, потому что люди, те, которые пользуются интернетом, существуют в рамках этой среды, они привыкли, что все происходит здесь и сейчас. Вот, и перенос на экран, вот это вот ощущение, это, конечно, ну, вполне понятный режиссерский и маркетинговый ход. И более того, это довольно удобная форма, которая позволяет тянуть на экран, ну, все что угодно, начиная от новостей, каких-то роликов, клипов, каких-то персонажей, обсуждать сразу, не дожидаясь там выхода выпуска новостей в какое-то
определенное
время.
Да, и главное, что
время.
Нет необходимости чего-то с кем-то согласовывать, потому что если ты выбрал эту стратегию здесь, сейчас, то ты должен двигаться за событийным рядом и лентой.
Другое дело, что все-таки телевидение смотрят специально, приходя на конкретную программу. Вот как сказал телезритель, смотрю свою игру, потому что мне интересно. И люди все-таки пользуются телевидением, потому что что-то от него ожидают. Развлечений или демонстрации, или кинофильмов, каких-то обсуждений в ток-шоу, или вот обсуждений вот этой всероссийской скамейки у подъезда «Пусть говорят». Вот. Просто разные виды потребностей формируют канал «Дождь» и остальное, скажем, общефедеральное телевидение.
А вот что, по-вашему, опять же, изменит или не изменит в будущем сезоне отношение к вот этим форматам, которые возникли именно в связи с «Дождем», хотя теперь они уже живут как-то отдельно.
Ну, во-первых...
А Игорь Жданин, поэт, я имею в виду, и вот эти вот формулы такие публицистики, скорее, художественности или там игры в пародийность, в сатиру и так далее, хотя это не чистый юмор.
Ну, я считаю, что я тут недавно прочитал информацию, что мэр Собянин хочет канал некий про городскую жизнь. Вот я читаю про это и понимаю, что вот кто-то решил сделать уже такой муниципальный канал «Дождь» в Москве. Может быть, проще было бы, наоборот, помочь каналу «Дождь» справиться, выполнить эту функцию. Вот,
а мэру Собянину лучше бы за экстремизмом не следить, как он собирается, даже в блогах уже сказать.
Ну, знаете, мэр Собянин далеко не такой однозначный человек. Например, то, что сейчас делается с парком культуры, это вещь довольно полезная и нужная городу Москве. Вот. Что касается канала «Дождь», то я думаю, что скорее большое телевидение должно повлиять на канал «Дождь», потому что он должен все-таки рано или поздно оформиться как какой-то такой большой вещатель самостоятельный. Должны появиться какие-то программы, свои оригинальные форматы, потому что это хороший эксперимент, но...
Пока эксперимент,
по-вашему. Пока эксперимент.
Сергей Евдокимов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Мы заканчиваем сегодняшний разговор. Не успели поговорить о новом сезоне, но уже, наверное, осенью он будет явно другим. Или все-таки в тренде, который вот сейчас существует?
Ну, я думаю, что, во всяком случае, на канале НТВ каких-то глобальных изменений не произойдет, но будет что-то новенькое, что-то мы как-то подтянем тылы. Вот.
И как-нибудь попробуйте еще поменять интонацию.
Да.
Мы заканчиваем в 14 часов после новостей повтор программы «Американский час» с Александром Генисом. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.